Глава 16. Гаю никогда еще не приходилось летать на самолетах. Он и самолет-то увидел впервые в жизни. Полицейские вертолеты и штабные летающие платформы он видел не раз, и однажды даже принимал участие в облаве с воздуха. Их секцию погрузили на вертолет и высадили у шоссе, по которому перла к мосту толпа воспитуемых, взбунтовавшихся из-за скверной пищи. От этого воздушного броска у Гая остались самые неприятные воспоминания. Вертолет шел очень низко, трясло и раскачивало так, что внутренности выворачивались наизнанку, и вдобавок одуряющий рев винта, бензиновый угар и брызжущие отовсюду фонтаны машинного масла. Но тут было совсем другое дело. Личный ЕИВ бомбовоз «Горный орел» поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина, и совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух. Ребристое узкое тело ее, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трех колесах, в несколько человеческих ростов каждое. Два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка легкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения. И как громом поразили его слова друга Мака. «Ну и сундук, Масаракш! Извините, принц-герцог, невольно вырвалось!» «Другого нет», — сухо отозвался принц-герцог. «Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В свое время его императорское высочество совершил на нем...» «Да-да, конечно», — поспешно согласился Максим. «Это я от неожиданности». Наверху в пилотской кабине восхищение Гая достигло предела. Кабина была сплошь из стекла. Огромное количество незнакомых приборов, удивительно удобные мягкие кресла, непонятные рычаги и приспособления, пучки разноцветных проводов, странные невиданные шлемы, лежащие наготове. Принц-герцог что-то торопливо втолковывал Маку, указывая на приборы, покачивая рычаги. Мак рассеянно бормотал: «Ну да, понятно, понятно». А Гай, которого усадили в кресло, чтобы не мешал, с автоматом на коленях, чтобы, упаси бог, чего-нибудь не поцарапать, таращил глаза и бессмысленно вертел головой. Бомбовоз стоял в старом, просевшем ангаре на опушке леса. Перед ним далеко простиралось ровное серо-зеленое поле без единой кочки, без единого кустика. За полем километрах в пяти снова начинался лес, а над всем этим висело белое небо, которое казалось отсюда из кабины совсем близким, рукой подать. Гай был очень взволнован. Он плохо запомнил, как прощался со старым принцем-герцогом. Принц-герцог что-то говорил, и Максим что-то говорил. Кажется, они смеялись, потом принц-герцог всплакнул, потом хлопнула дверца. Гай вдруг обнаружил, что пристегнут к креслу широкими ремнями, а Максим в соседнем кресле быстро и уверенно щелкает какими-то рычажками и клавишами. Засветились циферблаты на пультах, раздался треск, выхлопы, кабина задрожала мелкой дрожью, все вокруг наполнилось тяжелым грохотом, маленький принц-герцог далеко внизу среди полегших кустов и словно бы заструившейся травы схватился обеими руками за шляпу и попятился. Гай обернулся и увидел, что лопасти гигантских пропеллеров исчезли, слились в огромные мутные круги. И вдруг все широкое поле сдвинулось и поползло навстречу быстрее и быстрее. Не стало больше принца-герцога, не стало ангара, было только поле, стремительно летящее навстречу, и немилосердная тряска, и рев. И с трудом повернув голову, Гай с ужасом обнаружил, что гигантские крылья плавно раскачиваются и вот-вот отвалятся. Но тут тряска пропала, поле под крыльями ухнуло вниз, и какое-то мягкое ватное ощущение пронизало Гая от ног до головы. А под бомбовозом уже больше не было поля, да и леса не стало. Лес превратился в черно-зеленую щетку, в огромное латанное-перелатанное одеяло, и пятнистое это одеяло медленно ползло назад. Тогда Гай догадался, что он летит. Он в полном восторге посмотрел на Максима. Друг Макс сидел в небрежной позе, положив левую руку на подлокотник, а правой едва заметно пошевеливал самый большой и, должно быть, самый главный рычаг. Глаза у него были прищурены, губы наморщены, словно он посвистывал. Да, это был великий человек, великий и непостижимый. «Наверное, он все может», — подумал Гай. «Вот он управляет этой сложнейшей машиной, которую видит впервые в жизни». Это ведь не танк какой-нибудь и не грузовик, самолет, легендарная машина. Я и не знал, что они сохранились. А он управляется с нею, как с игрушкой, словно всю жизнь только и делал, что летал в воздушных пространствах. Это просто уму непостижимо. Кажется, что он многое видит впервые, и тем не менее он моментально приноравливается и делает то, что нужно. И разве только с машинами? Ведь не только машины сразу признают в нем хозяина. Захоти он, и ротмистр Чачу ходил бы с ним в обнимку. Колдун, на которого и смотреть-то боязно, и тот считал его за равного. Принц-герцог, ученый человек, главный хирург, аристократ, можно сказать, сразу почуял в нем что-то этакое, высокое. Такую машину подарил, доверил. А я еще раду за него хотел выдать. Что ему рада? Так... Мимолетное увлечение. Разве ему раду нужно? Ему бы какую-нибудь графиню или, скажем, принцессу. А вот со мной дружит. Надо же. И скажи он сейчас, чтобы я выкинулся вниз. Что же? Очень может быть, что и выкинусь. Потому что Максим. И сколько я уже из-за него узнал и повидал. В жизни столько не узнать и не увидеть. И сколько из-за него еще узнаю и увижу, и чему от него научусь. Максим почувствовал на себе его взгляд, и его восторг, и его преданность, повернул голову и широко по-старому улыбнулся. И Гай с трудом удержался, чтобы не схватить его мощную коричневую руку и не приникнуть к ней в благодарном лобзании. «О, повелитель мой, защита моя и гордость моя, прикажи! Я перед тобой, я здесь, я готов. Швырни меня в огонь, соедини меня с пламенем. На тысячи врагов, на жорло, навстречу миллионам пуль. Где они? Где враги твои? Где эти тупые отвратительные люди в мерзких черных мундирах? Где этот злобный офицеришка, осмелившийся поднять на тебя руку? О, черный мерзавец, я разорву тебя ногтями, я перегрызу тебе глотку, но не сейчас. Нет, он что-то приказывает мне, мой владыка, он что-то хочет от меня. Мак, Мак, умоляю, верни мне свою улыбку. Почему ты больше не улыбаешься? Да, да, я глуп, я не понимаю тебя, я не слышу тебя, здесь такой рев, это ревет твоя послушная машина». «Ах, вот оно что, Масаракш, какой я идиот! Ну, конечно же, шлем! Да-да, сейчас, я понимаю, здесь шлемофон, как в танке. Слушаю тебя, прекрасный, приказывай. Нет-нет, я не хочу опомниться, со мной ничего не происходит, просто я твой. Я хочу умереть за тебя, прикажи что-нибудь. Да, я буду молчать, я заткнусь. Это разорвет мне легкие, но я буду молчать, раз ты мне приказываешь». «Башня? Какая башня? А, да, я вижу башню. Эти черные мерзавцы, подлые людоеды, убийцы детей, они понатыкали башни везде. Но мы сметем эти башни, мы пройдем железным сапогом, сметая эти башни с огнем в очах. веди. Веди свою послушную машину на эту гнусную башню и дай мне бомбу, я спрыгну с бомбой и не промахнусь. Вот увидишь, бомбу мне, бомбу, в огонь, о-о-о!